Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник». В студии я, Мария Меркулова, и моя коллега Елена Глещинская. Лена, здравствуй.
Привет.
Большая у нас сегодня история. Говорить о ней будем вдумчиво, долго, разбираться будем. Дело в том, что Госдума все, ну не совсем все, конечно. 17 июня прошло последнее пленарное заседание Нижней палаты парламента 7-го созыва. Рассмотрено за все время более 6500 законопроектов. Из них принято 2700. Еще 1500 законопроектов остались преемником на рассмотрение. На следующую сессию парламент соберется уже в новом составе. И выборы, мы напомним, состоятся 19 сентября. Ну вот за эти 5 лет работы и будем подводить итоги.
Ставить ему оценочку поставим?
Давай посмотрим.
Посмотрим, да. Ты знаешь, действительно, Госдума еще не совсем все, потому что после сегодняшнего закрытия весенней сессии депутаты отправятся в свои округа, будут работать с избирателями еще до осени. Так что есть еще, у кого есть еще какие-то там заявления, обращения, жалобы, пожелания тем депутатам, которые уходят, можно еще вот за месяц успеть и где-то их поймать в своем округе. Ну, давай подумаем, чем запомнилась Госдума за эти пять лет.
Большой срок.
Вот вспомнится, конечно, то, что было вот совсем-совсем недавно. А это, во-первых, пакет законов о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии. Дело в том, что там пришлось принять не только эти законы, но внести многие изменения и в бюджетный кодекс, и в другие законы, чтобы можно было и поддержать занятость, и сделать выплаты граждан, не запланированные ранее.
Да.
Еще большая работа была начата, я думаю, что еще не закончена, по реализации поправок в Конституцию, которые были приняты на общем российском голосовании прошлым летом.
Да, подкрепление федеральными законами,
да,
общефедеральными, новых, точнее, измененных некоторых положений Конституции.
Ну, таким образом, они должны быть, ну вот, имплементированы поправки в другое законодательство, и в том числе и в федеральное, я думаю, что и в региональное тоже. Но там есть очень много таких вещей, которые должны измениться. Это действительно большая работа. Вот, пусть им, кто придет, если это придут другие люди, то они продолжат работу. Еще какой один итог, это получили более 1 миллиона обращений граждан. Это безусловный рекорд, никогда такого не было. Как ты думаешь, это потому что больше доверяют депутатам или потому что больше жалоб или что?
Ты знаешь, мне хочется верить, что это в первую очередь повышение такой гражданской сознательности,
активности
и гражданского самосознания у россиян, что есть инструменты, что есть возможности, что есть права, конечно, есть и обязанности, но есть и права, и ими нужно пользоваться. Не нужно как-то складывать руки там, или опускать руки, да, то есть в каких-то ситуациях, что есть возможность обратиться, и нужно это делать. И это хорошо. Конечно, внушает опасения, ну, некоторые такие сомнения, то, что
Хотелось бы знать, какой результат, потому что депутаты обязаны делать депутатские запросы, как-то реагировать на эти обращения. Ничего об этом мы, наверное, не узнаем, потому что такая статистика не ведется.
Угу.
Но вот если еще брать фракции, то и фракции тоже оценивают итоги работы по-разному. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, он сразу так и сказал, что работала только их фракция.
Конечно.
Давайте послушаем.
Трудились все депутаты, комитеты, работа очень тяжелая. Обсуждены 1000 законов и приняты 1000 законов. Касается всей нашей жизни. И дети, и родильные дома, и дороги, и школы, и больницы, и производство, экономика, налоги. То есть надо обладать всей суммой знаний, потому что мы обеспечиваем правовое поле для всей нашей жизнедеятельности. Мы, депутаты, должны принимать быстрее все хорошие, эффективные законы, чтобы жизнь понемножку, но улучшалась, чтобы не было ухудшения. С 9 до 9 у нас нет выходных. Сейчас каникулы у всех, отпуск. Мы работаем здесь, в Думе. Вы можете на улице встать на 10 этаж. Только окно моего кабинета горит каждый день с 9 до 9.
Почему понемножку, вот говорит Владимир Вольфович, можно помножку улучшать жизнь россиян? Никто, я думаю, не расстроится, если двигаться не маленькими шажочками, а большими.
Ну вот, знаешь, он сказал, что они работают без выходных, без отдыха, но вот не все согласны. Допустим, фракция «Справедливая Россия» считает, что они работали еще больше. Давай послушаем руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергея Миронова.
По инициативе нашей фракции «Справедливая Россия» был принят закон, который отменяет сетевой роуминг. Примерно 30 миллиардов рублей в год наши граждане на этом сэкономят. Несмотря на то, что мы в этом созыве самая малочисленная фракция, нас всего лишь 23 депутата, мы самая эффективная фракция, потому что мы уверены, второе место занимаем и по количеству внесенных законопроектов, и по количеству уже принятых законов и подписанных президентом. И многие недоделанные решения, в частности, мы будем настаивать на возвращении пенсионеров, пенсионного возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Считаем, что это нужно делать обязательно, исправлять эту ошибку, которую, к сожалению, сделала Государственная Дума 7-го созыва.
Вот, кстати, да, я не могу об этом тоже не сказать. Одна из таких вех, действительно вех, и не только последних 5 лет за время работы вот 7-го созыва, это действительно внесение изменений в пенсионное законодательство России. Потому что напомню дату, если позволишь, 26 сентября 2018 года.
Или черный день календаря.
Кому как, Госдума России одобрила в основном чтении законопроекта внесение изменений в пенсионное законодательство. Это действительно большое событие.
Я бы не преувеличивала значение Госдумы в этой пенсионной реформе. Действительно, они обсуждали, очень серьезно обсуждали, очень ярко, насыщенно, но сами-то предложения были внесены правительством и... То есть это не их такая законодательная инициатива. Посмотрим.
Но завернуть не завернули, так что.
Посмотрим, получится ли у следующего созыва завернуть, и будут ли они об этом говорить уже после выборов.
Да.
После выборов.
Что важно.
Да, посмотрим.
Угу.
Но вот ты знаешь, вот единственная фракция, которая скромно оценила свою работу, это фракция «Единой России» почему-то.
Ну что же так?
Да, вот депутат, давай послушаем депутата Государственной Думы, члена комитета по контролю и регламенту Дмитрия Сватковского.
Мы считаем, что в этой сессии очень много было принято законопроектов, направленных в первую очередь на социальную поддержку населения, в первую очередь на бездетных семей. Очень много было законопроектов непосредственно в тематике выборов предстоящих, которые пройдут в сентябре в Государственную Думу, в том числе электронное голосование трехдневное. Государственная Дума уходит на выборную дистанцию уже следующего 8-го созыва, практически не оставляя никаких законопроектов, которые бы лежали бы уже в долгих ящиках. Все завалы, которые были законопроекты последние 20 лет, практически все разобрали.
Ну, то есть такая живая работа с законодательством, оно изменяется каким-то образом. Слушай, а вот фракция коммунистов, они оценивают, что все их хорошие инициативы были затем испорчены правительством и как-то завернуты. Но они тоже очень много работали. Рассказывает председатель Центрального комитета КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Госдуме Геннадий Зюганов.
Эта дума работала более организованно. Впервые мы рассмотрели по нашей инициативе там несколько крупных тем. Первое – обманутые дольщики. Частично решили проблему, но еще 240 тысяч по-прежнему мыкаются. За свои деньги никак не получат родные квартиры. Для нас принципиально было важно поддержать реновацию, потому что старые хрущевские дома выходили свой срок. Мы внесли закон о регулировании цен на товары первой необходимости. Опять отмахнулись. Надо складывать потенциалы, сформировать сильную команду и дружно работать. Это может послужить предстоящие выборы. Но опять хотят получить много голосов, провалив все свои обязательства. А это воровство, жульничание и голосование на скамеечках, пеньках и лавках.
Знаешь, Лен, вот ты сказала, что, может быть, поставим оценку, да, работе по итогам нашей дискуссии, нашего обсуждения. Мы подключим еще и специалистов, конечно же, спикеров, экспертов, и с ними будем разбираться. Но я напомню, во-первых, что у нас есть еще и видеотрансляция на нашем канале в YouTube. Сейчас она идет. Есть чатик, куда можно писать и, может быть, ставить свои оценки Госдуме 7-го созыва, как она отработала последние 5 лет. И, кстати, нам уже пишут, вот Ольга Ким, например, ну, в общем, она недовольна, мягко выражаясь, пользовательница работы Госдумы пишет про то, что у них отпуск 3 месяца, зарплата в полляма, отпуск
450 тысяч.
Да, 450, не будем округлять, действительно. И на двоечку, говорит Ольга Ким, что вот такая работа.
Ты знаешь, я думаю, что оценку, самое главное, должны все равно поставить избиратели осенью.
Конечно.
Осенью. Ну, а мы должны просто подводить итоги и вот некоторые нюансы освещать.
И вот сейчас мы этим и займемся. Непосредственно с нами на связи директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Илья Александрович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Илья Александрович, вот как вы оцениваете работу Госдумы и что вы считаете наиболее важным из того законодательных инициатив, которые были у депутатов?
Ну, я так понимаю, что наша Госдума прошла длительный путь такого восстановления от безумного принтера, да, как ее называли в начале десятых годов. Сейчас вот она
стала... прошлый созыв, не обижайте их.
Да, ну сейчас она стала таким умным принтером. Значит, нынешняя Дума должна стать уже таким, да, своеобразным компьютером, который как бы сам все-таки воспроизводит свои решения. Да, то есть постепенно мы учимся парламентаризму. Вот, поэтому этой Думе все-таки можно поставить, наверное, троечку, да, по сравнению с предыдущей. Уже есть некоторый рост. Вот, хотя, конечно... несмотря на то, что
интересно, Илья Александрович, я прошу прощения, вы вроде так хорошо сначала начали, в общем, отзываться, а в итоге троечка. Да, у нас пятибалльная шкала, мы договорились?
Да.
То, что пятибалльная, давайте, да, так.
Слушайте, нет, ну, я из чего исхожу, да? Значит, во-первых, вспомните, что это Госдума так называемого крымского консенсуса, то есть избиралась на такой волне эйфории при поддержке всех решений власти, вся оппозиция объединилась, так сказать, вот в этом едином порыве, чтобы все вместе, все заодно, появился там Народный фронт, и в итоге в Госдуму избрали очень большое число людей, которых вообще никто ничего не знал, включая самого Путина. Поэтому, когда... тогдашний руководитель внутренней политики Володин, так сказать, представил эту Думу, его и отправили ей руководить. Потому что сказали, что ты этих людей знаешь, мы их не очень представляем, кто все эти, да, так сказать, новаторы. Вот. И предстояло как бы с ними работать, постигать каждого из них. И, к сожалению, получилось так, что очень разнонаправленная работа. То есть и были конструктивные проекты, связанные там, с реновацией, гаражной амнистией там, и так далее, а были откровенно репрессивные законы, связанные с ограничением интернета, связанные с всяким родом завинчивания гаек и прочего. Вот. Поэтому однозначно оценить Думу как такую, да, позитивную, конструктивную я бы все-таки не взялся. То есть на троечку, поэтому и говорю, что есть надежда, что будущая Дума будет все-таки более политически неангажированный и будет думать вот этих общественно значимых законах, исходя из логики избирателя, а не только транслируя мнение власти.
А вот какие-то были яркие моменты?
Может Вам быть, что больше,
да,
всего запомнилось?
Может, кто-то из депутатов действительно отличился, а не только транслировал какое-то пожелание власти или угадывал даже желание власти.
Предугадывал,
да. А может быть, кто-то из депутатов действительно как-то ярко выделился на этом фоне?
Нет, ну их достаточно много было, вот даже из той поросли народофронтовцев, да, которые пришли, там, например, вот мой знакомый Слава Лосаков, когда-то он начинал как лидер движения в защиту права руля. Сейчас, я смотрю, он так раскрылся полноценно, как такой, да, депутат. Правда, я так и не понял, что там сейчас произошло, будет его выдвигать или нет в эту Думу. Вот. Но, тем не менее, мне казалось, что он такой достаточно был ярким представителем вот этой народофронтовской, значит, ветви. Что касается... Ну, наверное, наиболее себя ярко все-таки проявили не единороссы, да, потому что они, так сказать, уже сложившаяся такая, да, белая кость, которая в основном занимается каким-то конструктивным законодательством, да, там вот теми самыми реновациями там, и прочими понятными вещами. А вот оппозиция, она все-таки пыталась какие-то принимать законы яркие, общественно резонируемые. Вот. Ну, здесь как бы кого можно выделить, да, ну, прежде всего, наверное, партия «Справедливая Россия», которая, так сказать, прошла на нижней планке в Думу, достаточно много принимала таких каких-то социально значимых инициатив. Кстати, многие из них не до конца прошли, вот, но тем не менее, да, и сложился такой некий костяк. Ну, в принципе, там все люди тоже известные были, да, там и Гартунг, и другие, но тем не менее, да, такие были достаточно интересные инициативы. Вот коммунисты и ЛДПР, да, такие главные, массив нашей, да, так скажем, системной оппозиции. Ну вот у КПРФ можно выделить Дениса Парфенова, да, молодого парня, тоже, который, так сказать, неожиданно выиграл выборы в Москве по 200-му округу. Вот там так сложилась ситуация. Вот, показал себя тоже одним из таких интересных людей с такой сменой оптики, да, коммунистической, когда достаточно молодой человек и достаточно критически мыслящий может выдвигать ну, такие интересные, как бы смежный взгляд, левый взгляд левого политика, да, и такого конструктивного государственного деятеля. Вот. Ну, в принципе, можно долго о всех говорить, поэтому...
Мне вот лично запомнились действия и вообще работа Оксаны Пушкиной, например.
Ой, я тоже хотела сказать это, да. Может, потому что это наше поженское такое?
Ты знаешь, потому что закон о домашнем насилии как бы по-прежнему в подвешенном состоянии вся эта история, хотя были надежды и ожидания, но пока вот так, как оно есть. Конечно, все неоднозначно, много было по этому поводу сломано копий, дискуссия более чем живая и в обществе.
Но она проявила себя как боец.
Да, Оксана Пушкина, да. Безусловно. Вот,
мне Наталью Поклонскую, наверное, можешь вспомнить вместе уж с Пушкиной. Тоже яркий был женский политик.
Ну, по-разному, да.
Был. Был.
Куда она ушла, кстати, так и неизвестно, да, по-моему.
А вот вы следили за праймерис «Единой России»? Как вы оцениваете, это подготовка к выборам или это что-то другое? Вот я так и не поняла, что произошло, честно говоря.
У нас откровенный разговор о Госдуме.
Да, слушайте, ну, на самом деле, как бы праймерис-то зачем затевали, да, изначально? Ну, не было политики в стране, поэтому ее пытались как бы имитировать внутри власти, да, ну, то есть брали пример США, там тоже как бы, да, две партии, не разгуляешься, вот, поэтому обе проводят праймери, чтобы внутри себя какой-то, значит, диалог поддерживать. Тут тебе и правая платформа, и левая, значит, там все друг с другом грызутся, и, в общем, такое ощущение полноценной палитры всяких взглядов. Вот, а у нас как бы получилось, что в 16-м году это, да, сыграло, значит, а в нынешнем году все это получилось в каком-то странном формате, то есть... В итоге праймерис породили внутри какой-то конфликт, то есть многие не поверили в результаты, ушли в оппозицию, многие критиковали сами праймерис. По данным ЦОМ и ФОМа, рейтинг «Единой России» вырос на 1% по результатам праймерис, да, то есть никакого масштабного такого, да, не случилось роста. То, что можно как политтехнологию праймерис использовать и начать кампанию за месяц, тоже как бы сыграло странно, потому что всем она скорее поднадоела. Вот, поэтому, не знаю, мое мнение, что действительно какая-то не прижилась технология, в общем-то, зря ее применили. Денег потратили впустую.
Да, с «Единой Россией» там, конечно, вопрос, но вот почему другие партии, фракции, оппозиция, почему не воспользовались этими и даже, наоборот, осудили вот то, что вот проводилось, вот это предварительное голосование? Наоборот, это их был бы лишний такой выход в медиапространство, но нет.
Ну, нет, кстати, почему? Вот, например, «Новые люди», насколько мне известно, да, провели такой, этот, у них был дебат кандидата, аналог праймерис «Единой России», да, то есть, в принципе, то есть не только «Единороссы» проводят. Mm-hmm. Значит, у эсеров было что-то такое внутреннее, да, такие внутренние праймерис, к сожалению, не вышли. Вот, ну, действительно, в принципе, как бы практика праймерис, она же о чем? Да, о том, чтобы можно было как бы со своими же, да, коллегами подискутировать, ну, так сказать, на разных полярных точках зрения. То есть, в принципе, этим могут заниматься только проекты такого, да, надполитического плана. Ну, потому что, слушайте, ну, коммунисты все левые, да, там не может быть, значит, там коммуниста-капиталиста, да, внутри. Не с кем дискутировать. Вот. А у «Единой России» может быть левая платформа, может быть либеральная платформа, может быть там центристская, может быть патриотическая. То есть хотя бы понятно, что вот такие партии, они могут себе это позволить. Вот. И кроме «Новых людей» и ЕР, в общем-то, таких партий не нашлось.
Угу. Еще, Илья Александрович, вот в свете и последних событий, и многих принятых и законов, и норм, и мер в отношении там нежелательных организаций, их работы в России, и организаций, которые признаны иностранными агентами, на всей этой ситуации с Навальным. Некоторые говорят и некоторые возмущаются тому, что, мол, зачищается политическое поле в России от оппозиции. Осталась только системная оппозиция. Ее оппозицией очень многие не считают, потому что, мол, ну, она же системная, она в системе. И она, ну, в общем-то, они там так или иначе по каким-то ключевым вопросам дискуссии прям-таки принципиальных каких-то разночтений может и не быть. То есть, что скажете вообще о политическом поле России, о его разнообразии? Зачищено, не зачищено? Есть ли какие-то, действительно, может быть, нет именно организации, именно силы движения, которые работают в легальном поле, которые могут вот себя как-то проявить в ближайшее время?
Ну, если честно, я бы тут как раз, да, не согласился с оппозицией, что как бы она зачищена. Нет, она есть. Собственно, то, что внесистемное, да, которое ставит своей целью именно как бы в принципе борьбу с властью, да, то есть ее демонтаж как бы нынешней системы. Вот. И тот фактор, что все-таки, да, это действительно прозападное и часто финансируемое со стороны оппозиции. То есть, ну, безусловно, я понимаю, да, власть, что в конце концов они этого соперника решили убрать с поля. То, что они его долго не убирали, ну, это, наверное, действительно как бы говорит скорее в пользу власти, да, чем оппозиции. То есть надо уметь все-таки конкурировать в рамках тех инструментов внутренних, которые есть.
Они, ну, и кстати, нужно действовать широкие в рамках закона определенным организациям и лицам, ко всему прочему, и все-таки тоже здесь... Ну, конкуренция была ли? Это для для другой части россиян это тоже вопрос. Была ли какая-то реальная здесь конкуренция?
Да, не, ну, сами законы мне как раз не очень нравятся, все эти об иноагентах и прочем, да, но как-то другой, да, вопрос. Нет, ну, слушайте, у нас есть достаточное количество партий, да, от них можно выдвигаться, с ним можно договариваться, и даже тот же Навальный в свое время сумел договориться, да, там, и с Яблоком, и с коммунистами, какие-то люди от них выдвигались, и все было нормально, да, то есть говорить о том, что какие-то партии не могут быть зарегистрированы, не могут выиграть, ну, как бы инструментарий есть. Значит, что касается реальной конкуренции, слушайте, ну там действительно даже новые люди привечают достаточно большое количество, вот у них там сейчас, по-моему, вторым номером идет Сардана Аксентьева, опальный мэр Якутска, вот действительно там головная боль для губернатора. Вот это действительно конфликт внутри региона очень такой показательный, да, что как бы он есть. Вот, и вполне могут эти силы сталкиваться. Например, говорить о Москве как такой, да, форпост оппозиции, потому что здесь, ну, действительно очень маленький рейтинг поддержки власти. По опросу Левада-центра последнего рейтинг «Единой России» 15%. То есть она, в принципе, примерно сравнялась с другими партиями. Там, у ЛДПР, по-моему, 10%, у КПРФ там 6%, Яблоко 5% там, и так далее. Вот. И я вот даже там, по своему округу, по-моему, какой-то 203-й у нас с Орехово, Борисовский, да, вот тут идет Нефантьев, это аптеки столички, и некий Виталий Петров, да, с такой фамилией, знаете, да, распространенный сейчас, видите, там, Петров.
Популярный, я прошу прощения, да, на секундочку, в соблюдении законов, да, Российской Федерации должна сказать, что Левада-центр признан в России организацией, исполняющей функции иностранного агента.
Да, вот видите, прошу прощения, вы лучше осведомлены, кто сейчас включен.
К СМИ есть определенные требования.
Да, ну да.
Я,
ну, все равно мы на их социологию, да, опираемся, да. Не, ну вот как бы, да, такой расклад там, вот, значит, аптеки, эти столички и коммунист там Петров. И, в принципе, да, так сказать, пока никто больше особо не заявлен. И вот там и Яблоко, и другие оппозиционные силы здесь вполне могли бы, как мне кажется, поучаствовать, потому что, ну, действительно, власть на этом округе довольно слаба. Вот. Но пока что вот, да, единственный коммунист проявляет достаточную активность. И как бы уже сейчас чувствуется, что кто работает с населением, да, а как бы власть привыкла все-таки работать по верхам, да, с какими-то крупными организациями. Вот, кто работает с населением, типа Петрова, они уже сейчас набирают эти предвыборные очки.
Вот. Илья Александрович, а вот, Илья Александрович, да, а вот в одном из своих интервью вы назвали возможным лидером оппозиции Олега Дерипаску. Это вы серьезно?
Да,
он, кстати, очень активно, особенно в последнее время, да.
Ну, он такой странный был вопросам. Лидер оппозиции. Слушай, ну, он был такой русский Трамп, мне кажется, да. Значит, Дерипаска это...
Ну, было бы ярко, во всяком случае.
Да, ну, во-первых, он абсолютно лоялен Путину, да, поэтому сразу как бы оппозиция кому, да, то есть если в случае ухода Путина, да, например, на следующих выборах, Дерипаска мог бы быть таким, да, вот трампистом русским, то есть он за то, чтобы национальная экономика, значит, была мобилизована за счет роста крупного бизнеса, да, там, понятного, национального, патриотичного, вот, он за Китай, да, вот, очень сильно топит, то есть такой прокитайский, как бы, да, вариант, вот, и, ну, и плюс, как бы, Дерипаска это все-таки можно протянуть, да, от ельцинских времен и до путинских, это тот крупный бизнес, который сформировался, как бы, в России, так сказать, вопреки всей той ненависти к олигархату, который как бы испытывает наше патерналистское население. Поэтому Дерипаска действительно мог бы быть ярким политиком, который бы пытался сломать наше патерналистское общество. Это, кстати, было бы круто, если бы это получилось. И, в общем-то, я действительно как бы слежу за ним и в его телеграме и так
ну,
далее.
Кто знает.
Мне кажется, его время еще не пришло.
Да? Вот, ну, может быть, придет, кто знает. Илья Александрович, вас мы благодарим. Спасибо большое. Илья Гращенков, директор Центра развития региональной политики, был с нами на связи.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Московские власти находятся очень близко к введению более жестких временных ограничений из-за сложной ситуации с коронавирусом, заявил Сергей Собянин. При нынешних темпах заражения порядка 600 коек заполняются в столице за 2 дня. Это соответствует мощности больницы в Коммунарке, пояснил мэр. За 5 дней почти закончились места в клиниках. Градоначальник добавил, что если подобная динамика сохранится, столичные власти будут вынуждены все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19. Однако разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным. По словам Собянина, заразившиеся коронавирусом москвичи носят не уханьский штамм, а новую мутацию. Она агрессивнее, тяжело переносится и быстрее распространяется, пробивает значительно больше иммунитет человека. Провокацией назвали в Ереване подписание декларации президентами Азербайджана и Турции. Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган поставили свои автографы под соглашением о союзничестве в карабахском городе Шуши. Документ, в частности, затрагивает открытие Зангезурского коридора, который соединит Турцию и Азербайджан железной автомобильной дорогами. В МИД Армении считают, что турецко-азербайджанская декларация нацелена против армянского народа. Небольшая стычка произошла перед итоговой предвыборным митингом Тайипа Эрдогана. Перед итоговым митингом Никола Пашиняна его сторонники собрались на площади республики в Ереване, передают РИА Новости. Возникшая словесная перепалка между присутствующими чуть не переросла в драку, однако потасовку быстро пресекла полиция. Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении в ближайшее воскресенье. В них примут участие 21 партия и 4 блока. Киев шантажирует Запад, угрожая создать самую мощную армию в Европе. Владимир Зеленский всем видом показывает, что не собирается урегулировать конфликт в Донбассе дипломатическим путем, заявили в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Там воспринимают подобные высказывания как сигнал полного отчаяния украинских властей. В ДНР рекомендовали президенту Украины не тратить время и энергию на придумывание новых способов демонстрации своей депрессии по поводу неизбежности выполнения Минских соглашений, а приступить к их реализации. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения – делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии по-прежнему Мария Меркулова и Елена Глещинская. Лена, еще раз тебя приветствую.
Привет.
Приветствуем наших слушателей. И также мы продолжаем беседу о Госдуме 7-го созыва, о том, как отработали 5 лет они.
И, наверное, уже поговорим о том, какая будет Госдума, может быть, предположим, 8-го созыва.
Да.
Выборы пойдут, предположительно, 19 сентября. Почему предположительно? Потому что
коронавирус.
Нет, потому что указ еще о дате не подписан, но он должен быть подписан вот на днях, до 20 июня.
Угу.
И только после этого Центр избирком утвердит порядок проведения голосования. Понятно, что будет онлайн-формат присутствовать в 7 регионах страны. И, кроме всего, говорят в ЦИКе, что будет и выборы будут многодневными. Вот как и раньше было, 3 дня голосовать можно было. Напомню, что еще в сентябре пройдут в этот же день выборы губернаторов и новых составов 39 региональных законодательных собраний. А вот как пройдут
большие
эти
события.
Выборы? Да, сейчас поговорим об этом.
Сейчас поговорим об этом. Роман Алехин, социальный технолог, общественный деятель, с нами на связи. Роман, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Мария, Елена.
Роман, ну, в первую очередь мы поговорим о Госдуме. Вот та Госдума, которая сегодня завершила свою работу, весеннюю сессию, сейчас отправится в свои регионы. Как вы оцениваете ее работу? Какое она себе сделала за дело на будущее? Как воспримут избиратели? Одобрят ее или не одобрят? Вернутся те же люди в парламент или уже им все? До свидания, будут новые.
Ну, наверное, кто-то вернется, но будет очень серьезное изменение в составе Государственной Думы. Это ожидают абсолютно все политтехнологи, как и ожидают граждан. Потому что на вообще деятельность власти вот в этот период времени много испытаний пало, да. Во-первых, изменение Конституции. Да, это было тяжелое решение, сложное, и за длительную историю Конституция не менялась. Да, да, да. То есть это нужно было к нему подготовиться, времени на раскачку не было возможности подготовить население, и Дума, честно говоря, вот по моим оценкам, провалила эту работу. Да, она была сложная, это новая работа была, но она ее провалила, потому что, по идее, депутаты должны были, представители народа, должны были поговорить с народом, убедить, а этого, по сути, это сделано не было. Плюс, опять же, коронавирусные всякие ограничения. И Госдуму мы же не можем отдельно отделить от власти. И все, что связано с коронавирусом, это проецируется абсолютно на всю власть. И часть сроков – это Дума, которая сегодня провела, когда последнее заседание, то есть которая уходит. И следующая Государственная Дума, и сами выборы будут проходить в сложных условиях, когда люди недовольны властью в принципе. Почему? Потому что ограничения. Да? То есть ограничения, люди болеют, и в таком негативном фоне в принципе все будет проходить. Так что, скорее всего, да, надо будет сильно обновлять, потому что многие сегодняшние депутаты, в том числе из-за этих ситуаций, они стали неизбираемы. Или если они продавят выборы, то весь негатив будет распространяться на Госдуму. Легитимность, то есть та самая легитимность, у Госдумы ее просто тогда не будет.
Но главное, чтобы еще граждане России проявили свою сознательность в голосовании. И
поддержали или не поддержали,
или
высказали свое мнение.
Да, да, да,
то
да.
есть поменяли ситуацию, если она действительно не подходит. А может быть, и подходит кому-то.
Да, может быть, и так.
Но, к сожалению, вот с каждым Да, с каждым годом, вот с каждыми выборами, ну, по сути, все равно очень часто идут выборы, да, там горсобрание, ну, муниципальные органы, в региональные, в Государственную Думу. И вот, по моим ощущениям, скептицизм нарастает. И это еще, ну, как бы и здесь необходимо поработать абсолютно всем кандидатам, да, вне зависимости от партии, всем партиям. Здесь нужно поработать технологам, которые хотят увидеть интересные выборы, над явкой. Ну, это действительно очень важно. И вот на сегодняшний день, знаете, вот основное мнение людей – это «а что я пойду, выберут за меня».
Ну, это и да, вот это этим, такая конечно, распространенная история, она давно тянется в России, что многие считают, что без них все решится, и их мнение как бы не считается, или их голос в данном случае не важен. Неважно как. Ну, там другие проголосуют, и бог с ним.
И скептицизм, самое главное, нарастает. То есть он вот из года в год, вы правильно говорите, тянется, но он нарастает. Да, вот к этому году он нарастает. Да, есть проекты, там, как новые люди, да, которые пытаются как-то расшатать молодежь, да, вот, пытаться их втянуть разными методами, в том числе такими околобизнесовыми, да, игровыми какими-то методами в политику. Ну, наверное, у кого-то что-то получится. Но пока таких каких-то серьезных решений, да, и серьезных новых инструментов, которые могли бы изменить ситуацию, действительно привести хотя бы там 60-70% населения, по-честному привести, да, ну, пока я их не вижу, я не вижу, что кто-то их изобрел, кто-то с ними работает.
Вот, Роман, тем не менее, вы упомянули молодежь, здесь мы тоже не можем не заострить внимание, потому что, с одной стороны, мы видим, знаем, это действительно так, что молодые люди в России сейчас весьма и весьма, ну, скажем, политически осведомлены. Кто-то активен, кто-то не активен, но большое внимание обращают на политику. Да, даже не надо далеко ходить за примерами. Я знаю, общалась и со спикерами, которые мне рассказывали, что их дети, там, буквально это сколько, 10 лет, 5 класс, и уже обсуждают политические процессы в стране на переменах, на уроках, где угодно, в ТикТоках, в чатиках каких-то, между собой, за пределами уроков, не только в школе. То есть, как какие-либо
например,
движения...
пенсионную реформу.
Ну, не пенсионную реформу.
Я шучу,
более,
конечно, да.
Ну, хотя, может, и ее, кстати, надо будет спросить.
Поправки в Конституцию.
Студенты вполне могут такое обсуждать. Ну, не школьники, но студенты, да. А, тем не менее, мы даже не будем говорить сейчас, какой вектор у молодежи. Дело не в этом. Дело в том, что есть какое-то вот стремление к получению подобной информации. Может быть, не сейчас, но когда там эти люди или если студенты, это уже люди, которые имеют право голосовать, им уже есть по 18 лет в большинстве своем. То есть что можно сказать о их вообще политической сознательности, гражданской сознательности, осознанности, на ваш взгляд?
Понимаете, выборы, да, выборы легко проводят там, где есть доверие к власти. То есть вот здесь есть два момента. Первое. Лайкнуть, обсудить, зарепостить – не одно и то же, что прийти на выборы.
Это правда.
То есть вот, ну, это да, разные вещи. Да.
А теперь можно прийти,
можно прийти на
электронное голосование. Это почти что то же самое, что лайкнуть.
Вот к электронному голосованию еще больше недоверия, к сожалению. Да,
а почему же? Я с вами не согласна, что недоверие. Вот когда проходило электронное голосование, даже оппозиция отметила, что
Конституции, когда было?
Нет, когда были выборы летом до Конституции, когда были выборы, то даже оппозиция отметила тот факт, что на тех участках, где было электронное голосование, оно прошло честно, и там невозможно было подтасовать. Это вот как бы все, кто были наблюдатели от оппозиции, как раз об этом и сказали. Так что новое поколение может доверять и пойти лайкнуть на сайт, не выходя из дома, из тепленького дома.
Ну вот я ничего не могу сказать, я так и не понял, насколько электронное голосование защищено, да, так, как минимум мы на сегодняшний день говорим о том, что в электронном голосовании так и не настроен нормальный контроль. Ну, я, честно говоря, не представляю, как это сделать, как это настроить. Но как-то надо к этому идти. Но вот при всем при том, что вы говорите, при всем при том, что я понимаю, что вроде как нельзя голосовать, да, это же госуслуги все-таки, да, это же не там сайт какой-то из партии, да, а при этом политтехнологи разных партий все-таки на сегодняшний день, вот с кем я общался, на сегодняшний день не рекомендуют делать ставку на электронное голосование, а рекомендуют вести людей на избирательные участки. Вот скажем вот так, да, и ну, с ведущими политтехнологами общался, они говорят, что нет, лучше привести за ручку на избирательный участок.
Сколько вот. Политтехнологов, столько и политтехнологий, да, тоже.
Угу. Ну да. да. Но в том числе с руководством разных партий общался, и опять же говорят о том, что надо приводить на избирательные участки. Здесь мы
поняли
можем
вас,
увидеть,
да.
Здесь есть наши наблюдатели, и здесь мы можем полностью проконтролировать.
Услышали вас, Роман, спасибо большое. Роман Алехин, социальный технолог, общественный деятель, был с нами на связи, а в студии для вас работали Елена Глещинская и Мария Меркулова. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Московские власти находятся очень близко к введению более жестких временных ограничений из-за сложной ситуации с коронавирусом, заявил Сергей Собянин. При нынешних темпах заражения порядка 600 коек заполняются в столице за 2 дня. Это соответствует мощности больницы в Коммунарке, пояснил мэр. За 5 дней почти закончились места в клиниках. Градоначальник добавил, что если подобная динамика сохранится, столичные власти будут вынуждены все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19. Однако разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным. По словам Собянина, заразившиеся коронавирусом москвичи носят не уханьский штамм, а новую мутацию. Она агрессивнее, тяжело переносится и быстрее распространяется, пробивает значительно больше иммунитет человека. Провокацией назвали в Ереване подписание декларации президентами Азербайджана и Турции. Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган поставили свои автографы под соглашением о союзничестве в карабахском городе Шуши. Документ, в частности, затрагивает открытие Зангезурского коридора, который соединит Турцию и Азербайджан железной автомобильной дорогами. В МИД Армении считают, что турецко-азербайджанская декларация нацелена против армянского народа. Небольшая стычка произошла перед итоговой предвыборным митингом Таипа Эрдогана. Перед итоговым митингом Никола Пашиняна его сторонники собрались на площади республики в Ереване, передают РИА Новости. Возникшая словесная перепалка между присутствующими чуть не переросла в драку, однако потасовку быстро пресекла полиция. Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении в ближайшее воскресенье. В них примут участие 21 партия и 4 блока. Киев шантажирует Запад, угрожая создать самую мощную армию в Европе. Владимир Зеленский всем видом показывает, что не собирается урегулировать конфликт в Донбассе дипломатическим путем, заявили в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Там воспринимают подобные высказывания как сигнал полного отчаяния украинских властей. В ДНР рекомендовали президенту Украины не тратить время и энергию на придумывание новых способов демонстрации своей депрессии по поводу неизбежности выполнения Минских соглашений, а приступить к их реализации.